Гаденыш вернулся задолго до 11. Он вернулся к 9:30. Эдди догадался, что другой товар все это время лежал у него в машине. На этот раз порошка было чуть побольше. Он был, правда, не белый, но цвета потускневшей слоновой кости, что обнадеживало, хотя и слабо. Эдди попробовал на вкус. Как будто ничего. По правде говоря, даже больше, чем ничего. Вполне прилично. Он свернул бумажную трубочку и втянул порошок ноздрями.
«Ну, значит, до воскресенья»,
— бодро сказал гаденыш, поспешно вставая.
«Обожди!»
— сказал Эдди, словно это у него в кармане лежал пистолет. В некотором роде так оно и было. Его пистолет назывался «Балазар». В удивительном нью-йоркском мире наркотиков Эмилио Балазар был важной шишкой, орудием крупного калибра.
«Обождать?»
— гаденыш обернулся и уставился на Эдди так, будто думал, что тот сошел с ума.
«Чего ждать?»
«Да я, собственно, о тебе беспокоюсь»,
— ответил Эдди.
«Если мне от того, что я сейчас задвинул, станет по-настоящему плохо, то бизнес наш отменяется. Если я загнусь, то он, конечно, отменяется. Но если мне только малость похужеет, то я тебе, может, и дам еще один шанс. Знаешь, как в сказке про того огольца, что потер лампу и вышли ему три желания».
«От этого тебе не похужеет. Это китайский белый».
«Если это китайский белый, —
сказал Эдди, —
то я Дуайт Гуден».
«Кто?»
«Да неважно».
Гаденыш сел. Эдди сидел у письменного стола, на котором рядом с ним лежала кучка белого порошка. Коричневое говно он уже давно спустил в сортир. В телевизоре, благодаря любезности компании NTBS и здоровенной тарелке антенны спутниковой связи на крыше отеля «Акинас», металлисты давали жару молодцам. Эдди испытывал слабое ощущение покоя, исходившее, казалось, из глубины его сознания. Вот только на самом-то деле, как он узнал из медицинских журналов, оно исходило из пучка нервов у основания позвоночника. Место, где локализуется героиномания, вызывающая патологическое утолщение нервного отдела.
«Хочешь по-быстрому вылечиться?»
– спросил он однажды Генри.
«Сломай себе позвоночник. Ноги у тебя работать перестанут. Конец тоже. Но зато с иглы тут же слезешь».
Генри это не показалось смешным. По правде говоря, Эдди это тоже не казалось таким уж смешным. Если единственный способ избавиться от сидящей на тебе верхом обезьяны состоит в том, чтобы перервать себе спинной мозг над этим самым пучком нервов, стало быть, ты имеешь дело с очень тяжелой обезьяной. Не с какой-нибудь там макакой, не с симпатичной мартышкой шарманщика, а со здоровенным, злобным старым павианом. Эдди пошмыгал носом.
«Порядок»,
— сказал он наконец.
«Сойдет. Можешь мотать отсюда, срань».
Гаденыш встал.
«У меня есть друзья»,
— сказал он.
«Они могут пойти сюда и начать делать с тобой всякое разное. Ты еще их умолять будешь, чтобы они тебе просто позволили сказать мне, где ключ».
«Не-а, кореш»,
— сказал Эдди.
«Я-то не буду. Кто-то, но не я».
И улыбнулся. Он не знал, как выглядела эта улыбка, но должно быть не ах, как жизнерадостно, потому что гаденыш смотался. Смотался в темпе, смотался без оглядки. Когда Эдди Дин убедился, что гаденыш смотался, он приготовил себе дозняк. Вмазался. Уснул. Так же, как спал сейчас. Кто-то приближался. Невольник спал и не слышал. Стрелок не спал, и поэтому услышал и опять выдвинулся вперед.
«Замечательно»,
— подумала Джейн.
«Наговорил мне, до чего он голоден, я ему приготовила поесть, потому что он довольно симпатичный, а он взял и заснул».
В этот момент пассажир, парень лет 20, высокий, в чистых, слегка выгоревших синих джинсах и в рубашке в узорчатую полоску, слегка приоткрыл глаза и улыбнулся ей.
«Благодарствую, сэй», —
сказал он. Во всяком случае, его слова прозвучали именно так, почти как на древнеанглийском или на иностранном языке.
«Бормочет во сне, вот и все»,
— подумала Джейн.
«Пожалуйста».
Она улыбнулась своей лучшей улыбкой стюардессы, уверенная, что он опять заснет, и сэндвич так и будет лежать несъеденным, до тех пор, пока по расписанию не придет время подавать еду. Ну, да ведь им на курсах говорили, что так всегда и бывает, правда? Она вернулась на кухню, чтобы быстренько покурить. Чиркнула спичкой и, не донеся ее до сигареты, забыла о ней и замерла, потому что на курсах им не говорили, что бывает и так.
Я подумала, что он довольно симпатичный. В основном из-за его глаз. Из-за его зеленовато-карих глаз.
Но когда человек в кресле номер 3А несколько секунд назад открыл глаза, они были не зеленовато-карие. Они были голубые. И не сладко-узывно голубые, как у Пола Ньюмана, а цвета айсберга. Они...
Ой!
Спичка догорела до самых ее пальцев. Джейн погасила ее.
«Джейн, ты в норме?»
– спросила Пола.
«В полной. Замечталась».
Она зажгла вторую спичку и на этот раз сделала все как надо. Она успела затянуться только один раз, и тут ей пришло в голову совершенно разумное объяснение. Он носит контактные линзы. Ну, конечно, такие, которые изменяют цвет глаз. Он ходил в туалет. Он пробыл там так долго, что она забеспокоилась, не укачала ли его. Он был какой-то мутно-бледный. Так выглядят люди, когда им нехорошо. А он просто снимал контактные линзы, чтобы они не мешали ему спать. Вполне разумно.
«Может быть, вы что-то почувствуете?»
Послышался ей вдруг голос из ее собственного, не столь далекого прошлого.
«Словно что-то чуть-чуть кольнет. Может быть, вам покажется, что что-то самую чуточку не так?»
Цветные контактные линзы. Джейн Доринг лично знала не менее 25 человек, носивших контактные линзы. Большинство из них работало на этой же авиалинии. Никто никогда ничего такого не говорил, но, как она полагала, одной из причин могло быть чувство, которое испытывали они все, что пассажирам неприятно видеть кого-то из экипажа самолета в очках. Это их слегка пугало. Из всех этих людей она знала, пожалуй, 4, носивших цветные линзы. Обычные контактные линзы стоят дорого. Цветные баснословно дорого. Все знакомые Джейн, кто не пожалел потратить такие деньги, были женщины. И все они уделяли своей внешности необычайно много внимания.
Ну и что? Мужики тоже могут заботиться о своей внешности. А почему бы и нет? Он интересный.
Нет. Нисколько. Симпатичный, пожалуй, но не более того. Да и до симпатичного-то он с этой своей бледностью еле дотягивает. Так почему цветные линзы? Пассажиры самолетов часто боятся летать. В мире, где угоны самолетов и контрабанда наркотиков стали обыденным явлением, персонал авиалиний часто боится пассажиров. Голос, который звал к жизни эти мысли, принадлежал инструкторше авиашколы, крутой старухе, выглядевшей так, словно она летала еще на почтовых рейсах Уайли. Голос говорил:
«Не отмахивайтесь от своих подозрений, даже если вы забудете все остальное, чему вас здесь научили, о том, как управляться с потенциальными или действительными террористами. Помните вот что. Не отмахивайтесь от своих подозрений. Иногда вам может достаться экипаж, который на отчете будет говорить, что у них ничего такого и в мыслях не было, пока этот парень не выхватил гранату и не сказал, мол, бери левей на Кубу, а то сейчас все, сколько вас здесь есть, через сопло повылетаете. Но в большинстве случаев в нем окажутся 2-3 человека, в основном из обслуги. А меньше, чем через месяц, это станет и вашей профессией, которые скажут, что они что-то почувствовали. Вроде как что-то чуть-чуть кольнуло. Ощущение, что с парнем в кресле 91С или с молодой женщиной в 5А что-то немножко не так. Они что-то почувствовали, но ничего не сделали. Что же, их за это уволили? Да боже упаси! Нет, нельзя надеть на человека наручники только за то, что вам не нравится, как он расчесывает свои прыщи. Суть проблемы в том, что они что-то почувствовали, а потом забыли».
Крутая старуха подняла толстый палец. Джейн Доринг в вместе со всей группой слушала, как зачарованная. Конструкторша продолжала.
«Если вы ощутите этот слабенький укол, не делайте ничего. В том числе и не забывайте о нем. Потому что всегда есть шанс, пусть один, пусть ничтожный, что вы сумеете остановить что-то еще до того, как оно начнется. Что-то вроде незапланированной посадки на 12 дней на аэродром какой-нибудь задрипанной арабской страны».
«Просто цветные линзы, но благодарствую, Сей». Бормотал во сне или спросоня заговорил на каком-то другом языке? Джейн решила, что будет следить. И не забудет. «Сейчас», — подумал стрелок. «Сейчас увидим, да?» Он сумел через дверь на пляже перейти из своего мира в этот, перейти в это тело. Теперь ему нужно было выяснить, сможет ли он пронести что-нибудь отсюда туда. Не себя, нет, он был совершенно уверен, что сможет в любую минуту, как только захочет, пройти через дверь назад и вновь войти в свое собственное отравленное больное тело. Ну а другие вещи, материальные предметы. Здесь, например, перед ним стоит еда. То, что женщина в форме назвала сэндвичем с рыбой дудцом. Стрелок не имел ни малейшего понятия, что такое рыба-дудец. Но когда он видел Бобкин, он его прекрасно узнавал, хотя этот выглядел странно сырым, необжаренным. Его телу нужно было поесть, а потом его телу нужно будет напиться. Но больше, чем в еде, больше, чем в питье, его тело нуждается в каком-нибудь лекарстве. Без лекарства оно умрет от укуса омароподобного чудовища. Быть может, в этом мире есть такое лекарство. В мире, где вагоны летают по воздуху гораздо выше, чем мог взлететь бы самый сильный орел. Казалось возможным все, что угодно. Но если он не сможет пронести через дверь ничего материального, не все ли равно, сколько здесь самых сильных лекарств? «Ты мог бы жить в этом теле, стрелок», — шептал в глубине его мозга голос человека в черном. «Оставь этот кусок дышащего мяса на съедение омароподобным тварям. Все равно это всего лишь оболочка». Нет, он этого не сделает. Во-первых, это было бы самым убийственным, наиподлейшим воровством, потому что он ведь не сможет долго довольствоваться только ролью пассажира. Выглядывать из глаз этого человека, как путешественник смотрит из окна дилижанса на проносящийся мимо пейзаж. Во-вторых, он Роланд. Если от него требуется, чтобы он умер, он намерен умереть Роландом. Если нужно, он умрет, ползком добираясь до башни. Потом в нем взяла вверх та странная жесткая практичность, что жила в его нутре бок о бок с романтизмом, подобно тигру рядом с ланью. Пока эксперимент не проведен, нечего думать о смерти. Он взял Бобкин. Бобкин был разрезан пополам. Роланд взял по половинке в каждую руку. Он открыл глаза невольника и выглянул из них. Никто на него не смотрел, хотя в кухне Джейн Доринг неотступно думала о нем. Роланд повернулся к двери и прошел свой мир, держа в руках половинки Бобкина. Сперва он услышал скрежещущий рев набегающей волны, затем галдеж множества морских птиц, взлетевших с ближайших камней, когда он с трудом приподнялся и сел. «Сволочи трусливые! Уже подбирались поближе», — подумал он. «Они бы скоро стали из меня куски выклевывать. Все равно дышал бы я или уже нет. Они ж просто-напросто стервятники, только красиво раскрашенные». Потом он заметил, что одна половинка Бобкина, та, что он держал в правой руке, упала на жесткий серый песок, потому что, проходя через дверь, он держал ее в здоровой руке, а теперь держит или держал в руке претерпевшее сокращение на 40%. Он неуклюже подобрал ее, ухватив большим и безымянным пальцами, смахнул, как сумел, песок и осторожно откусил кусочек. В следующий миг он уже жадно пожирал ее, не обращая внимания на скрипевшие на зубах песчинки. Через несколько секунд он принялся за вторую половинку и управился с ней в три укуса. Стрелок не имел ни малейшего понятия, что такое рыба-дудец. Он понял только, что она невероятно вкусна. Этого ему было довольно. В самолете никто не заметил, как исчез сэндвич с тунцом. Никто не заметил, как Эдди Дин вцепился в него так крепко, что на белом хлебе остались глубокие ямки от пальцев. Никто не заметил, как сэндвич становился все более прозрачным, а потом исчез, и от него осталось лишь несколько крошек. Секунд через 30 после того, как это случилось, Джейн Дорнинг погасила сигарету и пошла в салон. Она достала из своей сумки блокнот, но на самом деле ей хотелось еще раз взглянуть на 3А. Он, казалось, спал глубоким сном, но сэндвич исчез.
«Мама дорогая!»
– подумала Джейн.
«Он же его не съел! Он его целиком проглотил! А теперь опять заснул? Так не бывает!»
То, что покалывало ее касательно пассажира 3А, мистера то карий глаз, то голубой, что бы это ни было, продолжало покалывать. Что-то с ним было не так. Что-то.